Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 24 мая. Время 22 часа 5 минут в Киеве, такое же время в Москве. День 455 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер.
86 тысяч нас смотрит и больше 20 тысяч поставили лайки. Просьба, как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах. В социальных сетях и группах, в мессенджерах посылайте, обязательно ставьте лайки, это поможет нам в продвижении эфира. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Вот, в описании к этому видео по ссылке можно пройти и подписаться там. Ну, а мы начнем. Мы опоздали на 5 минут, приносим свои извинения, были технические накладки, всякое бывает. Все в поездках, и я, и вон Алексей тоже, так что, в общем, могут быть всякого рода осложнения. Ну что ж, давай начнем с нескольких главных тем, одна из которых продолжающаяся ИПСО по поводу ранения Залужного, да, Федоровича Залужного. Причем сейчас это вышло на новый уровень. Одно дело там разговоры Пригожина, что мы вот где-то ударили и так далее, а теперь уже чуть ли не у него не трепанацию черепа делают, поскольку он попал под обстрел где-то в Херсонской области. Не знаю, видел ты ли это сообщение. Нет, РИА Новости. Еще какие-то там, ну, разматывают это все. Вообще говоря, даже вот так, скажем, а зачем им это нужно? Ну хорошо, а выяснится, что нет этого ничего. Вот что они на коротком участке достигают? Или там, ну не знаю, Нарышкин сегодня, глава внешней разведки, прокомментировал, ну типа уверенно быть не можем, но информация есть. А Данилов, в свою очередь, глава РНБО, секретарь РНБО, сказал, что сегодня заложено было на совещании. Ну вот такая вот информация. Кстати, у нас вся лента, весь чат в этих опросах, ну, в этих вопросах. Что ты можешь сказать?
Марк, они так далеко не думают, что будет.
Не думают.
Не думают, конечно.
Нет, ну это же надо... глупо, если вы доказываете, что ему трепанацию черепа делали. Ну.
Надо схватиться за что-нибудь и немедленно сказать что-то, что порочит этих проблем. Все. Как бы, да. Дальше на 5 минут у них, как это, как у рыбки Гуппи, сознание. Ожидать от них каких-то страшных стратегий. Если бы они были страшные, да, стратегии, они бы не напали просто. Вот и все. Но как бы после этой глупости во все другие глупости верить несложно. Они не думают. Они вот это нам, типа, про хохлам будет плохо. Ну, давайте вот, значит, поставим прямо сейчас, и будет классно. Целый раненый Залужный. У меня вопрос, а что он делал в Херсонской области?
Ну, типа, в штабе было, они накрыли, типа.
В штабе? А что делать Залужному в штабе Херсонской области?
Ну, я тебя цитирую. Могу. Ну,
давайте просто логично подумаем, вот что ему там делать. Если бы он был в штабе на Востоке, я бы поверил. В штабе в Запорожье я бы еще поверил. Что ему делать в Херсонской области? Посмотреть на Днепр из-под ладони, так типа в стиле, опа, здесь мы будем форсировать 3 дивизиями и 8 армейскими корпусами или как? Что там делать Залужному, главнокомандующему в штабе на Херсон, в Херсонской области? Хоть бы уже сочиняли.
Нет, ну, управление фронты.
Да, ну, не, ну это неизвестно абсолютно. Если бы его в Бахмуте там говорили, что ранили, там, на Запорожском направлении, я бы еще где-то поверил. На Харьковском, куда? Ну, конечно, на Херсонском это очень предельно логично.
Ну, вот смотри, мы в связи с этим опрос залудили такой в чате сейчас. Сообщение российских СМИ о ранении Залужного. Это фейк? Да. И нет, два варианта ответа, естественно. Уже почти 18 тысяч проголосовало. Да, это фейк, отвечает 89%. Нет, не фейк, 11%. Ну, тоже не безинтересно, справочное такое голосование, как это все работает. Ну, хорошо, а тогда давай так скажем. А вот если бы действительно Залужный был бы, не дай бог, конечно, но был бы ранен, выбыл из строя, я не говорю о том, что убит, а и так далее. Это вообще могло бы повлиять решающим образом, ну, на кампанию в целом, на военную? Вот что бы ты сказал? Вот насколько незаменимы люди? Вот и так далее. Ну, потому что они же хотят этот страх вызвать. Ну, все, все проиграете, нет Залужного, нет победы. Вот что-нибудь такое.
Ну, это перебор. При всем уважении к Валерию Федоровичу, дружбе и любви, которая у нас 28 лет, ну, чтобы Украина проиграла, потому что заменили главнокомандующего, но все-таки, да. Он, конечно, выдающийся военачальник, он выдающийся человек. Как бы экстраординарных волевых качеств. И это удивительно сочетает добро. Я не видел таких добрых людей. И сердечность с непоколебимой волей командира. Это уникальное сочетание. Но армия сегодня – это огромная машина, которая контролируется на разных уровнях, организовывается и так далее. Поэтому даже, не дай бог, я думаю, нашлись бы военачальники, которые довели бы до хуже, чуть хуже, где-то лучше, где-то хуже, но довели бы победу до конца. Слишком большой маховик раскрутился, слишком серьезно нам помогает Запад. 1 000 000 у нас 300 почти под ружьем людей. Ну, современная война, она очень ограниченно требует полководческого искусства в старом смысле этого слова. Ну, мы тут обойдем, что-нибудь придумаем и так далее. Она больше требует системных действий, организованных и длинной-длинной воли. С волей у него все в порядке, с системой у него все в порядке, с полководческим даром у него все в порядке. Но все-таки я думаю, что даже без Валерия Федоровича, не дай бог, конечно, мы бы все равно пришли к победе. Может быть, с большими потерями, с большими издержками, но пришли бы.
Ну, хорошо. И последний в это же вдогонку вопрос. Ну, хорошо, а что делает его качество исключительным в сравнении с тем же Герасимовым? Да? Почему? Потому что мы об этом не раз говорили, и уместно еще раз об этом сказать. То есть это индивидуальные качества, это понятно, с такими рождаются. Все-таки, будем честно говорить, такие вещи не приобретаются. Ну, во всяком случае, редко когда приобретаются. Вот, ну, родился. А вот что? Вот западное образование. Он все-таки учился, в отличие от Герасимова, где-то за границей. Тоже уже как военный, сложившийся. Да,
после... Он учился в родной академии, Национальной академии обороны Украины.
А после?
Нет, и после не учился. Сначала оперативный факультет, потом оперативно-стратегический, потом академия, ну, условно говоря, генерального штаба, стратегический. И Острожскую академию.
Ни в каких школах НАТО, нигде там...
Нет, Острожскую академию он закончил. Слушай, школа НАТО – это, конечно, замечательная история, но поверь мне, советская военная школа, и которую унаследовала российская, вернее, унаследовала украинская, ничуть не хуже школы НАТО. Просто надо уметь грамотно применять принципы, которые там изложены, по одной простой причине. Законы военного дела, это как законы физики, они не меняются в принципе. В советском военном искусстве было очень много чего позитивного и серьезного. Например, маньчжурская операция, которую провел маршал Василевский, до сих пор является непревзойденным образцом военного искусства за всю историю человечества. Это признают все натовские школы. Проблема советского военного искусства была не в том, что оно не умело. Оно умело еще как, ого-го. Проблема в том, что его положения не выполнялись и не выполняются теми, кто его применял. Законами, закономерности, которые там открыты и так далее. Что, смотрите, вот Герасимов и вся их банда, она заканчивала те же самые академии, где точно так же учили. Хотя Залужный ни дня не служил в советской армии, но инерция же была та же самая, преподают в основном то же самое. Но при этом они штурмуют в лоб по 20 раз одни и те же наши позиции. Хотя советское военное искусство прямо противоречит этому. Вернее, прямо запрещает этим заниматься. Прямо. Надо различать искусство и практику. Вот Валерий Федорович хорошо учился. Недаром он называет Герасимова человеком, у которого стоит поучиться.
И говорит, да, он что так сказал.
Я к нему как к противнику отношусь с определенной долей уважения, он говорит. Его положение, которое разработано в теоретических документах, его взгляды на современное ведение войны не могут не вызывать уважения, он говорит.
Угу. Он автор концепции гибридной войны, между прочим.
Я не знаю, он ли автор или приписали ему.
Ну, он ну понятно, что коллектив
автор. Или, да, ему приписали, но тут
да,
суть не
да,
в этом.
Ну,
суть в том, что его квалифицировал сам Залужный. Он говорит, что это противник, который стоит уважения. Который применяет выкладки того же самого советского и российского военного искусства. Вот, поэтому не в этом дело, не в обучении в западных. Дело в том, что кто-то понимает законы физики, физический смысл, как их использовать, а кто-то их пытается все время нарушить. Кто их пытается нарушить, у них бяки случаются всякие. А кто выполняет, у того хорошо получается. Вот и все. Это как... Поэтому сила Залужного в том, что у него очень широкий кругозор, он до мозга костей военный человек. Он мыслит о военном, не прекращает мыслить о военном деле ни на секунду. Он глубоко предан военному делу, у него нет никаких посторонних взглядов, отвлечений, хобби и так далее. Он весь головой военный. Вот. И его кабинет, например, забит военной литературой соответствующей. С закладками, подчеркнуто и так далее. Он постоянно самообучается. Раз. Второе. У него есть железная воля. Железная. На его решение невозможно повлиять. Причем у него легкая воля. Он не как Жуков, не по-жуковски продавливает, так в стиле «Я сказал, значит, пошли». А он очень весело, с улыбкой, легко, беззаботно, но его свернуть невозможно с дороги, в принципе, не воздействуя ни изнутри, ни снаружи, никак. И он очень человечный. Он жалеет тех, он жалеет своих солдат. Он никогда их не пошлет в мясорубку. Понятно, что не он один командует армией, всякие командиры находятся, всякое бывает, военная обстановка иногда требует и прочее. Но Залужный категорически не поощряет и очень внимательно следит для того, чтобы в мясников командиры не превращались. И он не дает ходу этим командирам. И даже, мягко говоря, ну, там, как это, прилет от него не заставит себя ждать. Если что-то такое случится, он об этом узнает. Поэтому вот эта человечность в сочетании с волей и широким кругозором и дает очень эффективное управление военной машиной. Один вывод наших войск из-под первого удара, который случился, то есть те действия, которые мы предприняли в ночь с 23 на 24 февраля, дорогого стоят. Поэтому Российская Федерация запросила 24 вечером уже переговоры, потому что она знала, что их цели первого удара не достигнуты даже на 10%. И все сразу пошло. Поэтому он выдающийся военноначальник, но я спешу огорчить всех, кто там распространяет слухи про его ранения, но вот сегодня я взаимодействовал по сумме там важных межгосударственных вопросов с его ближайшим окружением. Вот я стараюсь его лишний раз не трогать, когда надо, прямо могу написать и позвонить. Но понятно, что он человек очень занятой, поэтому я только по сути. Так вот, это совсем, это люди, которые, вот, с которыми он непрерывно, да, занимается руководством вверенным ему сил обороны Украины. Если бы там было хоть какой-то намек. Причем я по вопросам, которые только он мог решить.
Но это бы все равно стало известно. Шил в мешке же не утаишь.
Мы сразу сказали, ну как, ну ты, ну это же просто нереально абсолютно. Поэтому это подделка, подделка очень дешевая. Как Арестович на пляже в Израиле и так далее. И так далее.
Ах ты, проказник! Сегодня ты устроил этот стриптизуху. Да. Я вынужден был тоже, так сказать, реагировать.
Подождите, подождите. Мы европейская страна. Что человек не может голый торс выложить в социальные сети? Или что? Моя личная страница. Что хочу?
Баловник.
Да, так вот этот самый. Поэтому, ну, сказки Венского леса. Ну, хорошо, ладно. Очень хочется, чтобы он был ранен.
Ну, да.
Я думаю, что их ждут сюрприз всей их жизни в ближайшее время.
Так, ну хорошо. Нас уже 186 тысяч смотрит и почти 58 тысяч поставили лайки. Не забывайте, мы вот 12,5 минут в эфире, не забывайте, от вас зависит, насколько будет эффективны просмотры наших видео, поэтому ссылки давайте другим возможность, потому что не всем, кстати, приходят уведомления. Продолжается наше голосование, сообщение российских СМИ, ранение Залужного, это фейк, так звучит наш опрос. Да, отвечает 88%, нет, 12%. Ну и проголосовало уже так прилично, 42 тысячи зрителей приняли участие в этом опросе. Ну что же, вот смотри, буквально вчера у меня в прямой эфир вышел командир РДК, русского добровольческого корпуса, Whitrex, так его зовут, вот, фамилия его Капустин, но тем не менее, мы его с позывным зовем. И вот сегодня он и участники его подразделения и, соответственно, из Легиона Свободной России также, которые принимали участие в Белгородском рейде, сегодня выступили с большой такой, прямо на улице в Сумской области, как я понял, пресс-конференцией. Ну, я не знаю, это можно, наверное, назвать пресс-конференцией. Они прям в поле там где-то встретились, показали технику трофейную, там сообщили о том, что, ну, вот конкретно РДК сообщил, что после проведения операции двое раненых, погибших нет. На КПП «Гайворон» захватили БТР, оружие и технику. Сгоревшая техника, которую показала Минобороны РФ, им не принадлежит. Операция успешна, поскольку беспрепятственно зашли на территорию РФ. Ребята готовы к новым совершениям. Вчера он у нас тоже выступая сказал, что ждите, ждите. Ничего конкретного не сказал, но мы просто понимаем, что поскольку после брянских рейдов белгородские уже, мягко говоря, не первый, то вполне можно ожидать продолжения этого сериала, так сказать. И самое главное, Минобороны. Минобороны РФ, я имею в виду, там Коношенков, Шмоношенков, все остальные начинают рассказывать про 70 убитых, никому не дали уйти обратно в Украину, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот спустя уже несколько дней, пару дней по меньшей мере, вот реакция и продолжение уже ИПСО по части распространение фейков об уничтожении этой ДРГ и всего, что с этим связано. Сейчас
я понял. Сегодня
появился тренд.
Да. Фейков. Этот самый. Дело в том, что, ну как сказать, жопу себе закрывают. Это типично российская военная модель, и не военная, а вообще
Так.
всей действительности. Ну как бы вот мы ничего не можем сделать, сейчас будем выгребать, а знаете, мы Залужного родить у нас, не так все страшно. Мы там,
Да.
да, простите, заход альтернативных или, скажем так, настоящих подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территорию Российской Федерации, не путинских, а настоящих. Вот. Но зато мы всех убили, всех оттеснили. У них нет ни одного убитого, чтобы ты понимал. Только ранен.
И в Легионе Свободной России тоже нет убитых?
Нет убитых. Они, смотри, они отошли только потому, что доблестные путинские войска начали применять свободно падающие бомбы по российским селам освобожденных легионов.
Очень, кстати, логично. Что.
Да, и они вышли, чтобы не подставлять мирных граждан. Так кто ж как воюет своих соотечественников, понимаешь, да, вот и все. Вот разница между путинскими войсками и их войсками. И я советую всем российским военным, которые как бы еще имеют совесть, вспомнить, что в легионе «Свобода России» примерно четверть состава – это люди, ранее бывшие в путинских войсках и попавшие в плен на территорию Украины. И добровольно перешедшие туда, и воюющие там. У вас есть шанс, переходите на сторону легиона, переходите на сторону РДК. Это вооруженное формирование новой настоящей России, у которой есть шанс стать демократической свободной страной, которая не угрожает соседям. Вот и все. Ну, а лучше дивизиями переходите. И путинский, когда только первая бригада перейдет на сторону, поверьте, путинскому режиму останется 3 дня на существование. Там все обвалится моментально. Поэтому не жуйте сопли, вам все равно отвечать, вы все равно чекисты сделают и попы сделают ответственными за все провалы, отобьют вам почки, выбьют зубы, и будете вы на Колыме рассказывать, что вы не этот самый, что вы правильно воевали. Как бы, да, вам реально хочется быть в структуре, где портреты вашего начальника генерального штаба, министра обороны, какие-то придурки расстреливают из оружия. Причем не раз и не два, там оскорбляют и так далее. Ну да, можно вспомнить про воинскую честь и так далее. Вот вам настоящее подразделение. Люди зашли на территорию, ни одного убитого мирного жителя, ни одного убитого не потеряли. Вышли, чтобы не этот сам, чтобы не подставлять мирняк, который тут же начали уничтожать. Ну, принимайте решение. У тех, у кого есть совесть, переходите на сторону легиона РДК. И все, закончите режим и будете героями на всю оставшуюся жизнь. У вас выбор очень простой. Вы либо будете чмошниками, фашистами, за которыми Гаага плачет, либо будете героями на всю оставшуюся жизнь. Еще и победите вдобавок. С мертвым героем, конечно, быть такая история, но вот вы победите. Потому что у новой российской оппозиции есть политическое представительство. У него есть военное уже представительство. Оно стремительно приобретает черты альтернативной российской власти. И чем раньше вы это поймете и там окажетесь, тем лучше для вас будет, для всех.
Так, ну что же, мы двигаемся дальше. Посмотрим на карту, если есть такая возможность. Ну, ты ее по памяти знаешь, а мы зрителям ее, наверное, покажем. Да, вот сейчас карта появилась. Ну, вот на твой взгляд, что существенного происходит на фронте, какие признаки всего? В принципе, уже приближается июнь. Вот сегодня у нас 24-й, и я напомню, сегодня ровно 15 месяцев, как началась война, начиная с 24 февраля 2022 года. Вот отчасти юбилей, да. Ну, может, не сильно круглый, но 15 месяцев, хотя с другой стороны. Что можно сказать о ситуации там и в контексте возможного контрнаступления, теперь уже, скорее всего, летнего? Что ты скажешь?
Да, без особых изменений за эти двое суток. Продолжаются бои в районе Бахмута. Как сегодня сообщили представители Министерства обороны Генерального штаба, там противник слегка приостановил свои действия, но тем не менее концентрирует на том, чтобы не дать нашим подразделениям обойти его с фланга. Идут бои, те же самые бои Авдеевка, Угледар, как всегда. Некоторое напряжение на Кременной, напряжение именно и перестрелки в районе Херсонской области. В принципе, рисунок не меняется. Понятно, что есть отдельные тактические достижения, но наша передача не имеет возможности тот формат, который мы выступаем, разобрать, какую лесополосу там взяли в очередной раз или не взяли и так далее. Поэтому без особых изменений.
Без особых изменений. Но, а вот в контексте контрнаступления, вот выглядит это так, что это некоторая пауза, какое-то затишье, относительное, конечно,
Да
относительное.
какая пауза? Надо наступать частно, потому что мы будем наступать, как это, много и широко, а для них они потеряли способность как следует наступать уже, поэтому тут особо. Да, вот они из 1300 километров фронта аж на Бахмуте сосредоточили усилия. Аж там у них нет дефицита снарядов. И аж там они пытаются сделать. Ну, что они сделают, мы многократно обсуждали. Они типа взяли город и пропустили фланги. И если это взятие города, то я балерина. Понимаете?
Ну вот ты понимаешь, там они ужесточают законодательство, как я и говорил, помню, надо мной посмеивались, что да как перекроют границу. Но они находят, вот в этом они иезуитские искушенные, в Госдуме приняли законопроект, он утвержден, это уже закон, внесли поправки о выезде-въезде, где паспорт можно забирать на границе. Такие случаи единичны были, но погранслужба принадлежит к ведомству ФСБ. Были такие случаи, когда забирали паспорта, но находили предлог. А теперь это уже легально может делать сотрудник погранслужбы, ну, читай ФСБшник, на границе просто сказать, что либо ты в какой-то базе там по повесткам, либо еще в чем-нибудь, и просто человек завернуть и забрать себе его паспорт. Ну, то есть, в принципе, как бы лишить его как такового права на выезд и въезд свободный, который гарантирует Конституция, понятно, что речь идет прежде всего о потенциально мобилизованных. Вот выглядит ли это так, что они действительно, готовясь, все делают для того, чтобы обеспечить более мягкую, более плавную мобилизацию, ну, такую в больших масштабах, не вялотекущую такую, знаешь, частичную, скрытую, а вот, ну, вот придется еще затыкать дыры мясом и чтобы не уклонились, не позбегали, как в первую волну в сентябре 2022 года. Вот они ужесточают эти меры. Выглядит ли по сумме все это признаками того, что для русских надвигается следующая волна мобилизации?
Да, она идет непрерывно. Просто надо понимать, что разовое же ужесточение это создание условий для социального бунта в России, взрыва, зачем им это надо. А постепенное зажимание это как варка лягушки в горячей воде. Тепленько, 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 вроде можно, можно, потом бац, сварилось, но выпрыгнуть не успело. Все, все то же самое. Там у отдельных лиц, там ограничили, там правам привязали, там получили, привязали к финансовым выплатам, там к как смена места же работы и жительства. И вот так вот оно зажимается, 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 потом хлоп и будет поздно уже. Вот и все. Все самые умные сразу уехали в Грузию, в Казахстан, и куда-то смогли. А все остальные неумные или умные, но оставшиеся, да, они будут понимать, что они не заметят, как вот сегодня еще все как вроде можно, а завтра с утра уже бац, и уже ничего нельзя. Потихонечку. А бунтовать будет поздно, потому что уже выработалась привычка. Уже как бы все согласились. Да и как бунтовать, если тебя поймали, сидр вручили, автомат вручили, сказали, одели сапоги, иди воюй с этой Украиной. Да. Борись с автоматом против леопардов, которые ночью тебя расстреливают с 3 километров. Безнаказанно. Вот это, конечно, вот эта перспектива мобилизованных.
Так, то есть ты все-таки склонен думать, что варят лягушку?
Однозначно.
Ну нет, просто некоторые руководства прямые получают от нас как бы ЦУ, то есть ребята, валите даже без паспорта ползком, хоть в сторону Легиона Свободы
Там
России, но
хоть
дело в том, что
туточка, хоть тушка, хоть тут
хоть чучелкой.
там. Дело в том, что тебя мало того, что убьют с вероятностью 90%, ты еще и преступником сделают, еще имя плюют. Ну вот и все. Как бы, ну, на таких условиях воевать надо быть, конечно, выдающимся любителем Владимира Путина, да, но как бы, и такие находятся. На остальное. Кто поумнее, я сильно советую подумать в сторону региона России, слушай. Если уж так неизбежно воевать, в вашей жизни хочется повоевать, то туда.
Ну вот смотри, перейдем к некоторым международным новостям. Мы уже в 20, почти 4 минуты в эфире, у нас время еще есть. Что ты думаешь, визит был министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Киев? Вот, ну, учитывая контекст ракет большой дальности, вот эти Storm Shadow и всего остального, означает ли это, ну, в общем, какое-то досогласование последних каких-то вещей, которые касаются, может быть,
Ну,
самого
министр обороны
состава?
это решает обычно ключевые вопросы. То есть это
Ключевые, конечно.
большие объемы сотрудничества, межгосударственные соглашения, возможно, закрытого типа и так далее, переуточнение необходимости и всего остального. Главное, что Британия сегодня заявила интересную вещь. Они сказали, что многие думают в России, что Запад устанет поддерживать Украину, ему надоест, он заставит примириться. Это оставьте эти иллюзии. Мы будем поддерживать, если нужно, Украину годы. Годы. А британцы еще знамениты тем, что они пример показывают всем остальным, они дают всем остальным спрыгнуть. Да, таких, собственно говоря, пока и не видно. Но говорят, как все время подают пример. Заметьте, что почти все ключевые прорывы, бронетехника, дальнобойные ракеты и все остальное, это все британцы. Они демонстративно
Ну,
давали.
они безусловно, да.
То, в отношении чего на Западе еще шла дискуссия давать, не давать и всякое такое. Поэтому и здесь, я думаю, если прорывы какие-то ожидать, это британцы. Британцы иногда кажутся за нас больше, чем мы сами, мне иногда кажется. Поэтому спасибо им за это огромное. Как это Британия, и третья большая игра должна быть выиграна. Вот, а мы поможем.
Смотри, Столтенберг сегодня заявил, а мы все ближе приближаемся, ну, все ближе саммит НАТО, о том, что до конца войны Украина не вступит в НАТО, не будет принята в НАТО. То есть нет такого плана ее принятия. Хотя, так сказать, разговоры о гарантиях тут продолжаются. Я вот честно скажу, я вот со скепсисом отношусь к альтернативным, без НАТО гарантиям любым. Потому что мы же такое видели в связи с Будапештским меморандумом и так далее. НАТО и есть главная гарантия, по большому счету. Хотя президент Зеленский, он, в общем, на и альтернативных способах гарантирования тоже настаивает, приглашает к этому диалогу страны. Вот в контексте этого заявления, что бы ты сказал? Ты считаешь,
Наша
что...
политика очень
Да.
простая. Мы идем в НАТО, но на пути в НАТО, от момента окончания войны до вступления в НАТО, нам нужны гарантии
Угу.
безопасности этого пути и поддержки на случай, если кто-то этот путь захочет прервать. Но не все гарантии не работающие. Есть гарантии Израиля, американские, которые работают очень давно.
Ну,
Существенная помощь используется для передачи военных технологий. Хотя Соединенные Штаты напрямую не участвуют в войнах Израиля. А помощь идет и очень серьезно. То же самое может быть и у нас. Дело в том, что ну, мы, а как Украина? Вот до вступления в НАТО, допустим, займет оно 3 года, это вступление. Что мы должны делать 3 года? Без гарантии быть? Нет, это не есть хорошо. Потому что война старшая масть, и послевоенное восстановление напрямую зависит от результата войны и гарантии, которые будут предоставлены. Нет безопасности, никто не даст денег на инвестиции, никто тут ничего не будет останавливать. Как бы, да. Восстанавливать будут, потому что это само по себе трата денег, а вот развивать и инвестировать не будут. Поэтому не вернутся, возможно, наши граждане, опасаясь того, что нет достаточных оснований для гарантий для безопасности. И вообще для нас ключевая цивилизационная задача, на сотни лет определить судьбу Украины вперед, это вступление в это самое НАТО на данном этапе. Но на пути должны быть гарантии. Путь должен быть подстрахован. И вот об этом идет речь. Поэтому гарантии сегодня Франция заявила, что она готова дать Украине гарантии, подписать соглашение о гарантиях с Украиной. То есть президент, наша дипломатия, глава офиса, они строят свою очень четкую, логичную стратегию, связанную с проведением нас в ЕС и НАТО. Вот, понятно, что во время войны нас, во время открытых боевых действий никто в НАТО не принимает. Хотя, например, то, что страны, имеющие военные конфликты, да, или территориальные споры, не принимают в НАТО, это одна из главных иллюзий. Один из главных мифов про НАТО. Внутри НАТО 32 потенциальных конфликта. Надо помнить отношения Турции и Греции, которые, будучи странами НАТО, вообще воевали с друг другом. Ну, напрямую воевали.
Ну да, в связи с Кипром.
Кипра, да. И за кое как это. И если вспомнить, да, например, отношения Британии и Испании по поводу Гибралтара, например. Или исламо-британские рыбные войны. Там, конечно, кровь не лилась, но как бы корабли вполне себе опасно маневрировали, вытесняли и все, всякое такое прочее. Там много нюансов внутри НАТО. Поэтому миф, что не принимают страну с территориальными спорами, неоконченными решениями, принимают аж бегом. Вот, но во время открытых боевых действий, конечно, не принимают, потому что сначала закончите, а потом, как бы, потом иначе НАТО немедленно надо будет вступать в боевые действия. А этого бы они, конечно, стремились избежать.
Угу. Продолжается наш опрос. Сообщение российских СМИ о ранении Залужного. Это фейк? Да, отвечает 88%, нет, отвечает 12%, и уже 62 тысячи проголосовало. Я это сообщаю тем, кто нас, скажем так, со звуком просто смотрит.
Если бы не телефона, я прямо сейчас написал.
Смотрит, как...
Валерий Федорович, вы ранены, наверное. Но поскольку я веду эфир,
ты его написал, да?
Я спрошу после эфира.
Ну,
я
если он ответит, ты нам
телефон
сообщишь до
конца
эфира.
Мы бурно обсуждаем 300 тысяч
ну,
жителей.
Да.
Ранены или нет.
Да, именно так. Ну, во всяком случае, мы же обсуждаем то, что обсуждают все. В этом смысле, если мы...
Я не хотел беспокоить его
эксклюзивно...
по дурацкого фейка, но вот просто после эфира прямо спрошу. Будет следующий
эфир.
Ну,
все равно побеспокоить. Все равно, раз уже РНБО комментировал так, что
ну,
будут обязательно спрашивать.
Нельзя трогать командира, который, тем более, главнокомандующего по пустякам. Ну, раз это уже такой общественный резонанс приобрело, да еще да, форму ИПСО приобрело, тут уже нужно профессиональное противодействие. Сейчас спросим. Далее.
Вот смотри, такая интересная новость. Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержку военным путем, заявил бывший, правда, заместитель министра национальной обороны республики генерал Вольдемар Шипчак. Он уже не раз, кстати, делал всякие такие мощные заявления, ну, тем не менее, подтвердив таким образом слова белорусского президента Александра Лукашенко о подобных планах Запада. Это кремлевские издания пишут, но слова его подлинные. Вот цитата открывается. «Мы готовились к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет», заявил Шипчак в эфире телеканала «Полсат». Он уточнил, что речь идет именно о войсковой операции. Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко, сказал генерал. Ранее Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию республики для уничтожения страны, ну и все такое, все такое. А вот смотри, вообще, насколько, с учетом того, что Лукашенко там живой, несмотря на наши все обсуждения, и поехал снова в Москву, непонятно зачем, но неважно. А вообще перспектива все-таки разобраться с ним, не дожидаясь, пока он двинет кони, разобраться с ним именно таким путем. Насколько она велика в твоем представлении, учитывая...
Польское вторжение в Беларусь при живом Лукашенко?
Ну, а я... Нет, дело не в этом. А дело в том, что вполне может быть, что... я вот могу подтвердить, что я когда посещал в Киеве полк Калиновского и специально задавал вопрос, я слышал, мне сказали, что вообще... огромное количество молодых людей, готовых действовать, есть не только в Украине, что понятно, да, и которые объединены в полк Калиновск, другие парамилитарные подразделения белорусских граждан, но и в Литве на границе, особенно с Белоруссией, и в Польше такие есть. И что если вдруг что-то начнется там в армии или где-то, то с разных сторон люди потекут, понимаешь, с разных границ потекут белорусы обратно.
Определить человека со стратегическим мышлением. Простой.
Давай.
Стратегическое мышление. Это человек, который думает об условиях. Если человек не думает об условиях, он не умеет мыслить стратегически. Думает сразу это самое. Для того, чтобы эти все подвиги стали возможны, нужно, чтобы создались условия определенные. Например, кризис легитимности государственного управления Беларуси. Я не говорю официальной власти, пожалуй, не считаю Лукашенко таковым, но государственное управление осуществляет. Кризис легитимности. Когда случается кризис легитимности? Когда поддержка резко ослабляется. А легитимность – это же то, что люди, да, она же в воздухе не висит. Как бы, да, и как не старуха с клюкой и не железная рельса. Легитимность – это просто разрешение человека, властя, этим представителям власти мною рулить. Рулить, ограничивать и так далее, направлять, призывать в армию, например, и прочее. У Лукашенко худо-бедно, его ненавидит там минимум треть белорусов, треть терпит, треть поддерживает, да, наверное. Но есть определенная легитимность, благодаря которой он остается у власти, добытая кровавым подавлением народных протестов и так далее. Но, тем не менее, она есть. Она должна зашататься, чтобы стала возможность перехват власти. В противном случае, для чего заходить в Беларусь или там, восставать в самой Беларуси, если нет условий для захвата власти там, да, и потом проведения выборов демократических, свободных и так далее. Поэтому должны сложиться условия. Его смерть могла бы стать таким условием. А других пока я условий не вижу для этого. Поэтому множество храбрых молодых людей, я думаю, внутри самой Беларуси, даже в белорусских вооруженных силах, хотели бы этого решения этой проблемы. Но пока я не вижу условий.
Мы тоже бы хотели. Ты же тоже белорус, тоже принял бы участие, скажи.
Я бы хотел, да, но надо бы условий дождаться. А можем ли мы их создать, это еще очень большой вопрос. Да. Стратегического масштаба вещи, они обычно не создаются. Как говорил Владимир Ильич Ленин, мы было бы очень наивным пытаться создать революционную ситуацию, мы были бы полными дураками, если бы тратили на это ресурсы и силы. Но мы были бы еще большими дураками в условиях, когда революционная ситуация создалась, а мы ее немедленно не попытались использовать. Поэтому мы не можем создать революционную ситуацию. Но если она уж создастся, мы будем очень большими дураками, если не воспользуемся. Мне так кажется. Но опять же, это же не государственное решение, скорее всего. Это будет инициатива частных лиц, восставший народ. И все такое прочее. Он именно он обладает полнотой легитимности, особенно в этих ситуациях.
Ну вот смотри, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, он... из грузинской мечты, само собой, из партии Иванишвили, олигарха. После всех перипетий, связанных с открытием авиасообщения с Россией, заявление о неготовности присоединиться к санкциям. Вот он делает следующее заявление. Он считает, что экономика страны Грузии рухнет, если она введет прямые санкции против России. Прямая цитата. Наш товарооборот с Россией составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения, Евросоюз всего за 4 дня торгует с Россией, ну вот на эту сумму, он просто оправдывает себя. А сколько мы торгуем за год? Где логика, когда нас призывают вводить санкции против России? Сказал Гарибашвили. Ну, тут он немного лукавит там. Тем не менее, смотри, как последовательно складывается линия на сближение с Москвой. Грузии, мы об этом уже говорили, но сейчас просто семимильными шагами там идет сближение. По моей информации, там планируется вплоть до, там не исключено, что увеличенный штат посольств будут и так далее. Ну, а мы понимаем, что такое увеличение штата посольства в Грузии и Москве. Это значит увеличение штата сотрудников спецслужб, которые там будут работать, вести работу по с грузинским обществом и так далее. То есть это вполне понятная линия поведения вплоть до экономических всяких инвестиционных дел, которые Москва будет прокачивать на предмет повышения зависимости грузинской экономики. То есть в сторону Востока все идет, не в сторону Запада, не в сторону там, евроинтеграции, там, евроатлантической интеграции, а в сторону этого. Причем это уже даже не угрожающе, это уже слишком очевидно все. Вот. Что ты думаешь, какое время остается у грузинского общества гражданского до момента, когда уже, в общем, возможности все исчерпаются и будет уже поздно? Выразимся.
Не
вот
будет никакого исчерпания возможностей. Народ в любой момент может дать свою оценку, даже не доводя до вооруженного восстания или восстания Майдана, а просто на выборах очередных. Вот и все. Сколько они наводняют российскими сотрудниками посольства, напомню, что у нас в момент начала Майдана у нас был и министр обороны, и глава МВД, и глава СБУ.
Да, граждане России.
Куда уж дальше тогда. Но тем не менее. Поэтому как бы, народ Грузии все решит. А если не решит, он меня лично очень сильно разочарует. Я думаю, там уже очень многие наелись этого всего. Ну а Запад как бы, дал и даст еще свою оценку. Это означает сворачивание прозападных программ. За программ присоединения к ЕС и НАТО и всех других, очень четко.
Не, ну и финансовых программ, их много поддерживали из Европы.
Четкая оценка того, что происходит, да, надо понимать, что товарищи Ванишвили и все его друзья, они далеко-далеко не вся Грузия, правильно, поэтому или на выборах, или в иной форме он им даст оценку. Наша оценка ясна и понятна. Кто они, что они, вся эта грузинская мечта, что они делают, понятно абсолютно всем. Я здесь общаюсь с очень многими людьми, иностранцами, не обязательно израильтянами. Люди из разных
стран. Ну, ты подтверди всем, ты же в Израиле, да? На конференции мы тебя видели.
Да, я в Израиле, да, я общаюсь с очень многими, тут международный форум, множество встреч, очень солидные эксперты, люди из разных стран. Вот они говорят, что как бы с Грузией все понятно. Точнее, не с Грузией, а с грузинской мечтой.
Все, ну, то все. Есть уже ни у кого никаких иллюзий нет вообще.
Не, и не было иллюзий, но они просто подбирали вежливые формулировки, сейчас уже никто не подбирает, и все говорят прямым текстом, что там происходит. Дальше дело за грузинским народом.
Я просто вдогонку добавлю, что пусть грузинская мечта не питает иллюзий, ведь у западных разведок есть информация об их общении с Кремлем, прямое и опосредованное. Пусть вот дурака не валяют, потому что уже наводнено все. Там не до них было, пока война шла. Сейчас уже потихоньку начинают просто там записывать их и так далее, писать вовсю, как они общаются за бабки, естественно, с кремлевским руководством. Это все, конечно, материально мотивировано, поэтому ну так наивно за дураков, за лохов всех держать тоже не стоит. Вот, в конце концов, лучше, как это, Гюльчатаев про Личика, как в известном произведении. Уж пора бы уже сказать, ну да, мы про московскую партию, ну и что, нормально, мы там типа за народ, вот, так сказать, повышаем товарооборот, даем жить грузинским гражданам, что-нибудь выдумать такое в очередной раз. Вот, дабы суверенитетом еще больше поторговать. Так, ну что же, у нас 40 минут мы с тобой в эфире, в таких непростых условиях. Еще раз хочу подчеркнуть, я сегодня последний день находился в одной из европейских столиц, не секрет, кто следит за моими перемещениями. Красный у меня не морда, а всего лишь на все здесь красные стены. Ну, психоделический такой цвет. И главное, подсветка такая дает на меня вот этот весь красный цвет. И все говорят, то ли Фейгин с пятой, то ли загорает вместе с Арестовичем. значит, где-то в Израиле или что-нибудь такое. Ну, обычное дело. А вот, так что снисходительнее надо, учитывая, что все-таки мы ведем стримы, сочетая их с нашими и политическими, и всякими другими занятиями. Приходится это делать. Так что выдумывать не стоит, заниматься ерундой не стоит. Наш опрос, сообщение российских СМИ о ранении Залужного. Это фейк, и будем там окончательно подсчитывать. 72 тысячи, почти 900 голосов было подано, уже, ну, почти 73 тысячи. Да, ответили 88%, это фейк. И нет, это не фейк, ответили 12%. Мы завершаем опрос, по-моему, было очень небезынтересно. Люди однозначно считают это фейком, значит, легко разбираются в том, что настоящее, а что не особенно. Ну что, Алексей, мы тебя благодарим за то, что, значит, ты сегодня вышел с нами в эфир, и себя поблагодарю, потому что я тоже в дороге. Но так или иначе, у нас суббота очередной эфир, надеюсь, ничего не сорвется, правильно?
Все четко.
Да, все, в субботу в 22 часа мы ждем всех зрителей. Завтра будет мой эфир. Завтра поговорим о белгородском рейде и о такой особенной теме. Завтра увидите какой. Так что не пропустите эфир. Мой эфир, монострим Марка Фейгина. Вот, завтра все это будет очень интересно. Все это и обсудим. Ну что, Алексей, давай тогда до субботы. Пока.
Спасибо большое всем. И до субботы.
Смотри там. Там.
Счастливо.
Смотри. Не ешь ничего, а то потом нам отплевываться.
Да.